Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Алишер Усманов записал новое обращение к Навальному. В видеообращении, которое называется «Алишер Усманов против Алексея Навального 2», которое бизнесмен разместил на своей странице во ВКонтакте, он поблагодарил всех, кто посмотрел его первое видео и высказал свое мнение, в том числе очень нелестное.
Здравствуйте. Спасибо всем, кто поддержал мое видеообращение. Спасибо и тем, кто просто нашел время и посмотрел его. Спасибо даже тем, кто, посмотрев, высказал обо мне очень нелестные характеристики и мнения. Но все равно мне было очень важно, как я это говорил тогда, рассказать вам правду и защитить себя от лжи и оскорблений. Ну а что касается ответа Алексея Навального, я вообще-то ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, там разного рода такие заявления, как «Вы украли у нас руду», «А откуда у вас деньги первые?» «А вообще, где первый миллион?» там вопрос был. «Все воровали, значит, и Усманов воровал». Ну, вообще, если честно, давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове, полиграфа Шарикова, который вот все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, полиграфыч становишься, прям достойный продолжатель. Но если Шариков, ну что говорить, просто глупый Шарик, необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун. И когда твою ложь опровергают с документами на руках, ты начинаешь, по-моему, трусить и говорить, что тебе угрожает. Вообще абсурд. Или как в случае с придуманной статьей за изнасилование. Поймали за вранье твои же читатели. Тут же прячешься за книгу посла Великобритании, в которой тот якобы написал об этом. Потом узнаем, что нету там ничего в этой книге такого. Тут уже опять какое-то очередное вранье. И так у тебя во всем. И с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что, это не я придумал, это все так говорят, это мы. Какие мы? Какие мифические мы? Это не все все равно. Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе персонально. И вообще, сделай первый шаг. Скажи хоть, ошибся я. Тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный. И вообще, какие дебаты? Это то же самое, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде, тем более, что ты стараешься каждый день как можно больше дать для этого основания. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз.
Это было видеообращение Алишера Усманова к Алексею Навальному. Напомню, это уже второе обращение. Первое было записано 18 мая. Отличие этого от того, ну, оно в 4 раза короче, потому что первое видеообращение длилось 12 минут, это всего 3. Сейчас с нами на связи эксперт Института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук Владимир Слатинов. Владимир Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша версия, зачем это Усманову?
Я думаю, здесь две основные причины. Первая заключается в том, что Алишер Бурханович действительно очень сильно обиделся. Ведь он, если очень коротко говорить, да, он не принадлежит к сонму олигархов из 90-х, одиозных очень, не принадлежит к сонму олигархов вот новых, близких к высшей власти, и он долгое время считал, что, ну, как бы вот он вне атак, потому что он одновременно и дружит с властью, и, например, является владельцем либеральной газеты «Коммерсант», и вдруг его атакуют очень жестко, атакуют действительно, мы сейчас об этом поговорим, ну, не совсем аргументированно, но при этом в весьма-весьма жесткой форме. И он решил ответить. Мне кажется, это прежде всего эмоциональная реакция. Хотя одновременно, конечно, Усманов понимает, что Навальный атакует систему, это вызывает раздражение, и Усманов защищает как и себя, в первую очередь, собственно, репутацию, так и, в общем, систему.
Так, вот здесь дальше интереснее, потому что, ну, если Усманов записывает это видеообращение, как видеоблогер Алишер Усманов, то тогда он как будто бы взыщет общественной поддержки. Но здесь весовые категории как-то не парадоксально не равны, ровно потому, что с одной стороны олигарх, а с другой стороны, ну, как это принято в интернете, борец за правду. И поэтому на что реально может рассчитывать Алишер Усманов в своих видеообращениях, в реакции на них?
Вы знаете, Алишер Амбурханович, все-таки давайте понимать, что он живет во многом в своем мире, это объективно. То есть, когда у вас огромное состояние, когда вы очень влиятельный человек, то все-таки, понимаете, обратная связь с реальностью, она преломляется. И поэтому, повторяю, Усманов долгое время считал, что он так или иначе приемлем для всех. И вот такая атака на него была, мне кажется, и неожиданной, и породила соответствующий гнев. Поэтому это не столько апелляция к аудитории, не столько желание найти общественную поддержку, сколько, в общем, скажу честно, некий выплеск эмоций и демонстрация того, что вот в данном конкретном эпизоде, касающегося Усманова, Навальный действительно, ну, скажем так, не совсем безупречен с точки зрения фактов. Самое интересное, что это, я как ни странно сейчас, наверное, резюмирую сразу всю нашу беседу, это мало что меняет, потому что вот среди политически активной интеллектуальной публики те, кто поддерживает Навального, считает его очень успешным атакующим систему, осознают, что не всегда он это делает фактологически безупречно, хотя очень часто он это делает с мощной фактологией. Достаточно посмотреть на последние истории с картелем по поставкам продовольствия армии, или вот последнее сегодняшнее сообщение о том, что Роснефть вроде отменила аукцион по покупке ложек и, так сказать, там прочих принадлежностей. Но вот в случае с Усмановым, да, Навальный как бы там с фактами не очень безупречен. Те, кто его поддерживает, и так это понимают. Те из политически активной публики, кто Навального не любит, в лишний раз убедились в том, что он действительно часто передергивает факты и манипулирует ими. Те, кто считает, чума на оба ваши дома, тоже, в общем, убедились в том, что вот и олигарх высокомерен, и, в общем, не очень красив, и Алексей Анатольевич не очень безупречен. Так что мало что меняется среди политически активной публики. А вот среди, условно говоря, простого гражданина России, простых граждан Российской Федерации, я скорее думаю, Усманов проигрывает, потому что, когда олигарх атакует правдоруба, и когда олигарх в своей речи произносит фразу, это было первое обращение, я не крал и не давал, ну, даже если предположить, что фантастически это правда, вы сами понимаете, как это воспринимает общественное мнение. То есть Усманов в этом смысле, конечно, помогает раскрутке Алексея Анатольевича среди широкой публики. А среди политически активной ничего практически не меняется.
Все-таки традиции такой у нас не было, такая заочная, но публичная дискуссия между теми сторонами, кто друг друга в чем-то обвиняет. Ну и, как полагаете, какие выводы могут сделать власти, например, после этой дискуссии? Что да, подобные площадки нужны, и нужно периодически пикироваться с теми, кто обвиняет. Или полагаете, что наоборот, вот стратегия не замечать, она будет опять принята на вооружение?
Ну, мне сложно сказать, какая будет реакция. Я все-таки думаю, что вот касательно суда, это для власти неплохо. И, ну, были разговоры, вы знаете, что Усманов согласовал это с властями. Касательно видеообращения, вот как раз я тоже думаю, что это не совсем согласованный шаг. Это, скорее, все-таки личная реакция. Но власть этому не сопротивляется. Тому свидетельство второе обращение. Вот. Мне сложно сказать, как дальше власть будет реагировать на эти форматы. Но, во всяком случае, понимаете, в чем дело? Вот то, что происходит, отражает очень интересную тенденцию последних, я бы сказал, месяцев, наверное, или последнего вот полугодия. У нас политика выходит в публичную плоскость, потому что до недавнего времени все было подморожено и задавлено. Сегодня мы видим, так сказать, там события вокруг Кадырова, вокруг Сечина и Роснефти, вокруг Медведева, вокруг других крупных игроков, которые заставляют различные элитные группировки выступать с публичными высказываниями. Вот это новая реальность. И, кстати, она, мне кажется, не совсем удобная для Кремля. Понимаете, вот это означает, что все-таки элита приходит в движение, и публичная политика возвращается туда, где еще вчера она была, если не под запретом, то очень сильно подморожена. И мне кажется, что Кремль действительно сейчас будет выстраивать какую-то новую стратегию с учетом меняющейся реальности, но реальность меняется слишком быстро.
Считать частью этой стратегии выступления Усманова пока нельзя?
Нет, это как раз отражение не стратегии, а это отражение процесса автономизации игроков внутри властного вот этого поля, которые все активнее защищают собственные интересы при помощи публичных высказываний. Кремль, я думаю, на это пока только реагирует в реактивном режиме и пока только продумывает, как отстраивать стратегию управления этим процессом, но управлять этим процессом будет очень сложно.
Спасибо. Это был эксперт Института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук Владимир Слатинов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и немного об участии несовершеннолетних в протестных митингах.
Срочная новость.
Профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят вопрос о возможном запрете для несовершеннолетних принимать участие в несанкционированных массовых акциях. Возможно, с этой целью придется ввести ответственность родителей за участие детей в таких мероприятиях. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Процитирую. «Профильным комитетам даны поручения рассмотреть этот вопрос, посмотреть, нужно ли вводить запрет для несовершеннолетних детей участвовать в несанкционированных митингах», сказала она. Ну и по словам спикера, Совет будет рассматривать этот вопрос в широком диалоге с общественностью. «Никто ничего сразу запрещать не будет», заявила Валентина Матвиенко.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сейчас к событиям, которые разворачиваются со вчерашнего дня. Имеются в виду обыски в Гоголь-центре и конкретно у худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Глава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова. Цитирую. «Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера Серебренникова, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и, как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую», заявил Урин в среду журналистам в Москве. «Тут свое дело сделали СМИ, которые действовали, не имея достаточно точной информации», отметил глава Большого театра. Урин выразил надежду на то, что расследование ситуации вокруг Гоголь-центра будет предельно объективным в рамках закона и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации. Напомню, 23 мая у художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова дома был проведен обыск. Следственные мероприятия также проходили в Гоголь-центре и у бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и Министерства культуры Российской Федерации Софии Апфельбаум, которая сейчас занимает пост директора. Обыски, как объявил Следственный комитет, были проведены в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах организации «Седьмая студия», которую в тот момент возглавлял Кирилл Серебренников. Вот как происходящие события прокомментировал юрист движения «Русь сидящая» Алексей Федяров.
Кирилла Серебренникова во время обыска в доме якобы нашли сверток с гашишем. Мы бы хотели узнать, может ли ему грозить дело?
Нет, сверток с гашишем там нет. Это все инсинуации.
Вы считаете, что это подкинули или просто СМИ неверно истолковали информацию?
Неверно истолковали информацию. Никакого гашиша там речи не идет.
А где сейчас находится Серебренников?
Ну, позвоните ему, спросите, где он сейчас находится. Он же свидетель, он не задержан, не арестован.
Вызывали ли куда-то его уже... Как свидетеля?
Вчера же вызывали, вчера же вы допрашивали.
Ну да, да, а еще повторно, может быть, ему уже что-то...
Нет, нет, ничего такого нет.
Известно ли вам, будут ли какие-то ближайшие следственные действия с ним?
Пока на данный момент ничего не могу сказать, пока не вызывали.
Это был Алексей Федяров, юрист движения «Русь сидящая». С ним беседовала Валентина Бузина. Ну и напомню, еще телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил о том, что как будто бы сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире у Кирилла Серебренникова сверток с гашишем. Но и Алексей Федяров эту информацию опровергает. Сейчас с нами на связи режиссер Юрий Грымов. Здравствуйте, Юрий Вячеславович.
Здравствуйте.
Как вы объясняете происходящие события сейчас?
Объясняю абсолютно сегодняшним безумным миром, потому что я считаю, что информация бежит впереди событий, и это обижает, оскорбляет и будоражит умы масс. Я не понимаю, почему человек, проходящий по следствию как свидетель, происходит в 9 утра обыски, почему нельзя было просто спокойно встретиться, поговорить. Я считаю, что это очень сильно будоражит. А общественность, не только театральная, не только театральная, поверьте, что так жестко, что произошло. Да, если есть нарушение, закон должен победить, зло должно быть наказано. Но вот эти все разговоры пресс, он немножко пугает. Я не являюсь там другом Серебренникова, мы так знакомы, там здороваемся шапошно, понятно, встречаемся на каких-то программах, но я считаю, что как-то все это очень жестко, и всевозможная поддержка, которая сейчас летит из угла в угол, она говорит только о том, что а чего так все жестко, ребят, и происходят следственные действия, давайте будут разбираться, найдут, кто виноват и так далее и тому подобное. Поэтому это все немножко пугающе.
Я не знаю, давали ли вам на подпись какое-то обращение в чей-то адрес в поддержку Кирилла Серебренникова?
Нет, не давали.
А если будет, то вы подпишете?
Поддержка, если будет в письме написано, в чем поддерживаю, я пойму, в чем поддержка, то, конечно, я поддерживаю. Конечно, но важно понимать, что происходит. Я за здравый смысл, я за торжество закона, невзирая на лица, я имею в виду и политические лица, и культурные, и просто условно люди, закон должен работать для всех одинаково.
Вы полагаете, что, ну как, с финансированием нашего искусства действительно все нечисто? Вот если начинать копать, то можно найти у всех, я правильно понимаю?
Уверен, что если начинать копать по поводу финансирования искусства и вообще системы, да, системы финансирования там кино и так далее, то я думаю, что там много будет очень интересного. Но только надо, чтобы это было повсеместной, да, нормальной проверкой. Потому что воровство, как таковое воровство, да, должно быть пресекаться. Вот надо закончить. Но я хочу сказать, что вот я сейчас руковожу театром «Модерн», уже там 4,5 месяца. Мы сейчас выпустили вот премьеру «Дивный новый мир». И я разгребаю Агеева конюшни. Там минимальный ремонт, новая постановка. Но я вижу, что делало предыдущее руководство, который продолжает сейчас все равно наезжать, писать кляузы и оскорблять. А я вижу эти нарушения, которые были, законодательные нарушения. И я только сегодня успеваю оплачивать штрафы предыдущего руководства театра «Модерн», которые были в том году.
Да? Будете ли вы обращаться в правоохранительные органы в связи с этим?
Нет, я не буду. Значит, это задача Департамента культуры, которые сняли предыдущего руководителя, назначили меня. У меня много задач в театре относительно новых спектаклей, постановок зрителей и так далее. Вот, мы не ноем, но мы что-то делаем. И я просто к чему говорю, что театр – это очень большая, серьезная структура. Это административно-бытовое, финансовое хозяйство. И там, и, понятно, творческое прежде всего. Поэтому нужно разбираться с этим очень внимательно.
Я просто не очень понимаю, как технически это может выглядеть, потому что, с одной стороны, вы говорите, что Авгиева конюшни эти разгребать нужно, с другой стороны, если это делать так, как делается сейчас, то это тут же привлекает внимание общественности, и получается, что это уже политическое дело, а не просто финансовое. Поэтому не очень понятно, с какой стороны заходить.
Ну, вот именно поэтому я не поднимаю какого-то такого шума по поводу предыдущего руководства, да, я пытаюсь это выруливать сам. Выруливать сам. Не в смысле, что я прикрываю, я не был даже знаком особо с предыдущим руководителем театра «Модерн», да, вот, но я вижу, что мы сейчас что-то выруливаем, наводим порядок, сохраняя там охрану труда, законодательство, оплаты РАО, то, что было сделано. Поэтому мне кажется, что ссоры из избы выносить не надо, но если есть нарушение законодательное, есть такое ужасное слово «воровство», это надо пресекать. Но когда следственные органы это докажут, покажут документы, и, как помните в том фильме, вор должен сидеть в тюрьме. Но пока этого не происходит, и я не понимаю, как свидетель Серебренников проходит свидетелем, почему у него происходят обыски дома, что ищем-то, вот просто мне просто интересно, вот чего там, что можно найти четырехлетней давности, чего? Ну, найдут у него там, допустим, какие-то наличные деньги, или найдут у него, чего найдут, чего ищем? Вот просто мне просто, чего ищем?
Спасибо. Это был режиссер Юрий Грымов.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и законопроект о запрете анонимности в мессенджерах внесен в Государственную Думу Российской Федерации. Документ запрещает операторам мессенджеров работать с пользователями, не идентифицированными в установленном порядке. Законопроект подготовили заместители председателя Комитета по информационной политике Марина Мукобенова и Александр Ющенко, а также справорос Олег Николаев. Установление личности пользователя предлагается проводить по номеру сотового телефона по соглашению с оператором связи. Мессенджеры также хотят рассылать обязательные сообщения госорганов и ограничивать информационные рассылки по просьбе пользователей. Сейчас с нами на связи координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если депутаты Государственной Думы проголосуют за вот этот законопроект, что изменится для пользователей мессенджеров в Российской Федерации?
Ну, изменится, в общем-то, довольно многое. В первую очередь повысится вероятность того, что российским пользователям будут доступны исключительно мессенджеры, находящиеся в российской юрисдикции и рассчитанные исключительно на пользователей, находящихся длительное время на территории Российской Федерации.
То есть, если я сейчас пользователей такого сервиса, как Telegram, то если депутаты примут в том виде законопроект, в котором он сейчас есть, то Telegram уже может быть недоступен, потому что он в различных юрисдикциях находится.
Ну, такой вариант, в принципе, не исключен. Дело в том, что, исходя из текущей формулировки, возникают проблемы с возможностью идентификации пользователей по нероссийским телефонным номерам, тем более, что во многих странах идентификация пользователя при покупке мобильного номера, в общем-то, даже и не предусмотрена. То есть пользователь зарубежным номером идентифицироваться просто не сможет в мессенджере. И возникает вопрос относительно технической возможности получения доступа к контенту, потому что в некоторых случаях система шифрования контента изначально строится на том, чтобы обеспечить физическую невозможность
его раскодировки,
расшифровки контента посредством универсального ключа.
Урван, да, я просто вот что пытаюсь понять вот сейчас, именно как пользователи. Сейчас идентифицируется не только с помощью номера мобильного телефона, но и с помощью, например, Apple ID, то есть если я уезжаю куда-то за границу, меняю сим-карту, я остаюсь тем же самым человеком в мессенджере, что и был до этого. Именно благодаря тому, что я зарегистрирован и меня знают там в Apple ID и везде. Ну, то есть, я могу менять сим-карты, но привязка к телефону остается. Если принимают этот законопроект, эта система уже, получается, не должна работать?
Остается привязка к телефонному номеру. Когда вы заводите аккаунт, вы идентифицируетесь посредством вашего телефонного номера, то есть система узнает вас, что вы – это вы. Сможет ли система узнать человека при смене идентификации? Здесь во многом будет зависеть от разработчиков и от позиции законодателя.
Иными словами, мне, как пользователю, это будет, ну, мягко говоря, неудобно. Вот и все.
Ну, давайте дождемся момента принятия и реализации законопроекта.
А потом не поздно будет? Урван?
Давайте дождемся принятия и реализации законопроекта.
Хорошо, принимается. Это был координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев. Он предлагает подождать все-таки какое-то время. Что касается законопроекта, то он уже находится в Государственной Думе. Правда, перед тем, как какие-то изменения произойдут, он должен пройти еще 3 чтения. Посмотрим, как это будет реализовываться.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона. микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и в продолжении темы, которую мы обсуждали до информационного выпуска, Минкомсвязи не видит предпосылок для блокировки в Российской Федерации мессенджеров, включая Telegram. Подробности будут уже в информационных выпусках. Сейчас идем дальше. В России отменили открепительное удостоверение на выборах. Государственная Дума приняла пакет поправок в избирательное законодательство, которое отменяет открепительное удостоверение на выборах и дает возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Теперь гражданин России может просто подать заявление по месту пребывания не ранее, чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14 часов субботы накануне выборов. Проголосовать по месту фактического пребывания можно будет только единожды, а заявление на включение в список избирателей по месту нахождения может быть подано только на один избирательный участок и только лично по предъявлению паспорта. Заявление, согласно документу, можно будет послать через портал госуслуг или многофункциональные центры, если это будет предусмотрено порядком Центризбиркома. Сейчас с нами на связи руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, Николай Михайлович, для нас, как для избирателей, после принятия этих поправок, что меняется?
Ну, меняется достаточно много, там не только, кстати, это есть, но открепительная действительно одна из основных тематик в этих переменах. Значит, можно теперь, не забирая открепительное на своем избирательном участке, то есть не отправляясь к себе по месту жительства, а просто находясь там, где человек, допустим, временно проживает или находится там на каких-то длительных работах, я не знаю, или на отдыхе, да, ну, при условии, что он там как-то зарегистрирован, то есть как-то какой-то документ есть, подтверждающий его там нахождение, обратиться прямо там в избирательную комиссию, встать на учет в ней и сходить проголосовать. Это, естественно, облегчает процедуру.
Кроме этого, на что вы еще обратили внимание? На то, что у нас президентские выборы на 18 марта назначены или еще что-то конкретно?
Нет, там есть еще поправки довольно значимые для избирательного процесса. Ну, в частности, облегчается положение наблюдателей, да? Их теперь не надо заблаговременно заявлять. Вот тут были такие поправки недавно. Это тогда сильно усложняло, да, работу и партии, и кандидатов, и направление наблюдателей на участие. Сейчас с этим проще. Плюс дробление участков. Вот на это тоже, мне кажется, избирателям надо обратить внимание и заранее посмотреть, где теперь будет находиться их избирательный участок, если что-то будет меняться у них на округе. Ну, то есть разобраться с этим, потому что может поменяться место. Люди привыкли ходить в одно и то же место, а теперь будет другое. Дробление участков там тоже одобрено. То есть не 3000, а 1500 человек теперь.
Раньше открепительные удостоверения очень часто использовались для различного рода манипуляций во время выборов. Теперь, я так понимаю, эту практику порочную прекращают. Но все равно остаются вопросы. Если человек находится где-то, где он может проголосовать, вот просто предъявив паспорт, то не проголосуют ли за него по месту регистрации?
Ну, как бы такого теоретически быть не должно, поскольку в системе контроля, там, регистрации избирателей, его фамилия только в одном месте, это же электронная система, она не только на бумаге существует, поэтому, в принципе, там за него никто не должен проголосовать. Уходит целый пласт махинаций, связанных с укрепительными удостоверениями, когда организовывались карусели, подвозы целыми автобусами людей на участке. Это сейчас, вот этого сейчас уже не будет. Но эксперты говорят о том, что возникают просто другие риски. То есть, например, то, что человека сознательно где-то несколько раз включат, да, и это просто невозможно будет контролировать общественности, так как наблюдатель находится только на одном участке, он там фиксирует человека. Ну, а если он в другом регионе вдруг еще раз появится, отследить это может только сама же государственная власть, то есть сами избирательные комиссии. Если они этого вдруг не сделают, то понятное дело, что здесь вот никто это не заметит, и здесь может быть нарушение. Плюс второй момент – это голосование общежитий, вот таких вот мест, да. Там иногда бывает, что людей мобилизуют, да, отправляют на участки тоже толпами. Вот это тоже теперь, в принципе, облегчается, потому что все люди, которые, ну, в общежитиях и раньше голосовали, студенты, да, но, во всяком случае, теперь можно также организовывать теоретически, да, временное пребывание целой группы людей на определенных территориях, да, и их отправку, мобилизацию на участок. Это тоже будет возможно. То есть карусель тоже, в принципе, теперь, ну, грубо говоря, может быть, но немножко в другом порядке. Вот от этого тоже нужна будет защита, и я пока не очень понимаю, как она будет сделана.
То есть вся надежда исключительно на систему ГАЗ-выборы и на честность тех людей, которые ее контролируют. Получается так?
Ну, получается, что так. А контролировать систему ГАЗ-выборы достаточно сложно. Это электронная большая система. Наблюдатели находятся, конечно, и на участках, и в зданиях там, территориальных избирательных комиссий, где точки входа в ГАЗ-выборы. Но не все из них программисты, да, и не все могут отследить движение информации от начала до конца. И раньше-то, в общем, говорили, что здесь есть фальсификации, их отмечали. Ну и, в общем, поэтому риски остались, риски остались. Но есть и, как мы видим, и положительные стороны.
Ну и для чего эти поправки были приняты, для чего эти изменения?
В целом, я думаю, для того, чтобы повысить легитимность избирательного процесса. Нужно, чтобы люди поверили в выборы, чтобы они пришли на выборы, чтобы они спокойно проголосовали и не верили тем людям, которые им скажут, да, это все фальсификации, на самом деле вы не избирали этих людей, вы избрали других. Ну, вот для того, чтобы снизить конфликтность и скандальность вокруг избирательного процесса. Это, конечно, делается с проекцией не на 2017 год, то есть не на осень этого года, хотя отработка законодательства будет именно сейчас, а, конечно, на президентские выборы.
Ну и для вас лично, как для человека, который погружен в процесс, легитимность выборов, она становится действительно больше? Или у вас скепсис превалирует?
Нет, скепсис у меня не превалирует. Я думаю, что нарушений действительно не будет критического как бы количества, как это правильно сказать. То есть доверять выборам, наверное, действительно можно будет. Но так же, как и выборы 2012 года тоже проходили с видеонаблюдением, да, и, в общем, к ним было достаточно высокое доверие. И даже у оппозиционных экспертов и политиков, ну, не было каких-то серьезных сомнений, что Путина действительно избрали именно с такими цифрами, ну, там, может быть, плюс-минус, да, но это явно не могло быть большого отличия. Кстати, теперь тоже у нас узаконивается и видео-аудио трансляции на участках, это тоже, кстати, очень важный аспект. Там бывают и свои нарушения, когда камера куда-то отвернута или что-то еще, но тем не менее это значительно повышает прозрачность избирательного процесса. Поэтому я думаю, что выборы будут достаточно легитимными. В это я верю.
Спасибо. Это был руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас блок новостей для автомобилистов. Центробанк предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых. В Банке России разработали проект указания, в котором говорится о новом порядке расчета стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В документе сказано, что водители в возрасте от 16 до 24 лет со стажем вождения до 3-4 лет и водители в возрасте 25-29 лет со стажем до года вождения могут получить максимальный коэффициент 1,8, то есть в два раза дороже, чем для опытного водителя. Коэффициенты от 0,66 до 0,99 могут быть представлены водителям старше 30 лет и стажем вождения более 3-4 лет. Таким образом, чем старше водитель и больше его стаж, тем большая скидка ему будет предоставлена. Ну и также ЦБ предложил повысить коэффициент с 1,8 до 2,7 для договоров ОСАГО, которые не предполагают ограничения по количеству лиц, допущенных к управлению автомобилем. Сейчас с нами на связи заместитель председателя комитета по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Михаил Парватов. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Николаевич, вы, как человек, который занимается автострахованием, по крайней мере, разбирается в тематике, что можете сказать по поводу предложений Центробанка?
Ну, предложение Центробанка носит такой достаточно обширный характер. Их надо изучать, в частности, их влияние на рынок, на среднюю премию. Дело в том, что ОСАГО сейчас в кризисе находится. Финансовый результат страховщиков по большей части отрицательный. А в целом, предварительные оценки говорят о том, что, наверное, серьезных изменений средней премии в среднем по рынку, эти предложения Центробанка не окажут. То есть средняя премия останется неизменной. Но что касается, например, коэффициентов в зависимости от возраста стажа водителя, они представляются более сбалансированные. То есть более аварийные водители получат, более молодые, более неопытные получат больше надбавку, а опытные и возрастные водители получат большую скидку. Но в целом примерно то на то и получается.
Что касается аварийности, попадал в аварии, не попадал, вот эти коэффициенты будут как-то учитываться или нет?
Они, конечно, будут учитываться, это так называемый коэффициент бонус-малус, и предложения Центрального банка, они, собственно, вытекают из наших изначальных предложений по изменению системы бонус-малус, и заключаются в том, что КБМ, коэффициент бонус-малус, устанавливается один раз в год и не изменен в течение года. это не направлено на то, чтобы люди платили больше, это направлено на обеспечение большей прозрачности коэффициента бонус-малус, потому что у водителя, у одного водителя может быть несколько коэффициентов КБМ, и зачастую из-за этого возникает спор, какие-то недоумения и так далее.
Вы сказали прежде всего о премиях для страховщиков, но нас, как автовладельцев, интересует прежде всего, а будем ли мы больше платить. То есть получается, что если мне больше 30 лет, что стаж у меня вождения там больше 10 лет, и у меня безаварийное вождение, то для меня эти все изменения выгодны. Так выходит?
Да, получается так. То есть определенные категории водителей, да, более рисковые, скажем так, да, будут платить больше, а менее рисковые будут платить меньше.
То есть для страховщиков целом, ничего не меняется,
да? То есть для страховщика, если говорить в целом по его портфелю, если это большой сбалансированный портфель, то для страховщиков в целом особенно ничего не меняется.
Тогда для чего эти изменения? Справедливости ради, получается, так?
Ну, да, потому что неправильно на самом деле, что человек условно 24 лет возраста и человек 45 лет возраста, для них одинаковый коэффициент. Статистика показывает, что это абсолютно неправильно. Более опытные водители должны платить меньше.
Спасибо. Это был заместитель председателя комитета по методологии и страхованию Российского союза автостраховщиков Михаил Парватов. Ну и сейчас я предлагаю присоединиться к этой дискуссии наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, ЦБ предлагает внести поправки, и для вас эти поправки скорее представляют определенную выгоду, или вы с подозрением относитесь к подобным нововведениям. Поехали, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, вот могу я немножко про другое сказать?
Нет, пока не можете. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я как радиослушатель хотел вопрос задать ведущему.
Ну, уже задаете, потому что вы в эфире, пожалуйста.
А, да. Тогда у меня вопрос, а с какой даты начнут действовать вот эти вот предложения, которые Центробанк
нес? Да я так понимаю, что эти предложения еще нужно каким-то образом утвердить, а после этого они начнут действовать. Пока это вот предложение в таком формате. А. Но вы заинтересованы в нем или, скажем, это не в ваших интересах?
Ну, заинтересован, у меня стаж большой, там 30 лет, и никогда не допускал аварий за все время существования этого ОСАГО.
Непонятно, за что платим, получается. Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Саша. Скажите, пожалуйста, а почему заставляют людей приобрести, вот у них незаконно, эту карту, прежде чем регистрацию делать?
Карту, прежде чем делать регистрацию, приобретать незаконно заставляют, не очень понимаю, о чем вы говорите.
Ну, прежде чем делать страховку, ага. И чем должен им предоставить карту...
Техосмотра.
Техосмотр, да.
Да.
Карту какую-то.
Да.
То есть это сами вписывают. Вот я недавно делал, за 1500 рублей они мне делали карту, хотя они ничего там не смотрели. То есть никакая, просто незаконная, кажется, да, или не так?
Это около законное. Нет, сейчас такой сервис работает, после того, как отобрали у Государственной инспекции безопасности дорожного движения, можно техосмотр, насколько я понимаю, с доставкой на дом себе заказать. Естественно, вашу машину никто в глаза не увидит, но вот сейчас так работает. Законно это? Сомневаюсь. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По страховке обсуждаем, да?
Да. Вы заинтересованная сторона в этих изменениях или
да,
наоборот?
Да, я заинтересованная сторона. Мне 30 лет, у меня почти все категории. Я работаю водителем автобуса, фуры. То есть, перевожу, в общем, все, что движется. А у меня единственная авария, которая была там лет 18, когда мне было. Вот. Но я вот думаю, что здесь все-таки будет обман, потому что так как я страхуюсь у знакомых, и дешево получается с их скидками.
Да.
Я зашел как-то, узнал просто в страховой на улице, сколько мне будет страховаться. Разница в 4000 вышла из-за страховой машины. То есть, люди, получается, все равно страховая будет накручивать свою, то есть цену, и поднимут ценник. есть, как бы я думаю, потому что вчера в любом случае будут ходить, там процент, может, там получают сами, ну, страховщики.
Спасибо. Да, спасибо, принимается. Ну что, я напомню, Михаил Парватов уверен, что размер премии для страховщиков не изменится, поэтому они ничего не теряют и ничего не приобретают, но вопрос справедливости как будто бы поднимается, и, возможно, она, та самая справедливость, восторжествует.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня московские власти уже официально презентовали новую службу. Называется «Дорожный патруль». И все это делается как будто бы для помощи автомобилистам. 5 экипажей дорожного патруля ежедневно в круглосуточном режиме работают совместно с ситуационным центром Центра организации дорожного движения, инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП водителям и сотрудникам экстренных служб на месте чрезвычайных ситуаций, работают над повышением дисциплины у участников дорожного движения. Сейчас с нами на связи глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что за зеленые звери такие?
Эти зеленые звери, это очень полезно для города такой проект ЦОДД, который называется «Дорожный патруль». Дорожный патруль необходим для того, чтобы на месте разбирать либо последствия ДТП, либо регулировать движение, либо просто даже иногда помогать людям в случае, если у них какие-то проблемы на дороге. Например, у нас уже даже в нашей весьма пока небольшой практике были такие случаи, когда у человека заканчивался бензин или просто глох двигатель, и они застревали так, что блокировали движение.
То есть тимуровцы выросли, сели за руль зеленых автомобилей, поехали куда-то патрулировать движение в Москве. 5 экипажей — это, насколько я понимаю, мало. Почему так?
5 экипажей для Москвы — это действительно немного. То есть мы не можем работать именно по заявкам людей. Все это управляется ситуационным центром, потому что ситуационный центр видит ситуацию в целом и направляет вот эту машину дорожного патруля на именно те направления, где наиболее нужно вот какое-то воздействие на месте.
Я обратил внимание, что во многом представители дорожного патруля дублируют функции, ну, например, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения. А сотрудники ЦОДД не могут просто позвонить в ГИБДД и попросить их принять меры в связи с тем, что там где-то авария случилась, там кому-то нужна помощь? Почему нет?
Во-первых, дорожный патруль ЦОДД ни в какой мере не дублирует функции ГИБДД и не заменяет государственную инспекцию. Это всего лишь инструмент именно ситуационного центра для воздействия на ситуацию. Иногда это действительно пересекается в какой-то мере с тем, что делают и сотрудники госавтоинспекции. Но это не подмена госавтоинспекции ни в коем случае. У нас все-таки более такая инженерная и рабочая направленность нашей деятельности, а госавтоинспекция – это все-таки правоохранительная деятельность в первую очередь.
Насколько я понимаю, не первый день уже эти экипажи ездят по Москве. Ну и что, есть какие-то результаты, отзывы, отклики?
Да, действительно, это дорожный патруль уже фактически около полугода нами используется. Ну, то есть мы испытывали методики работы, набирали людей соответствующим, в том числе и характером. То есть это люди должны быть инициативные, которые, увидев проблему, не проедут мимо, а обязательно помогут, либо исправят что-то. Пока отзывы у нас очень положительные, при этом мы совершенно не вели никакую вот работу по опубличиванию этого деятельности. То есть просто поскольку машина зеленая, ее замечали, мы вот видим, что в социальных сетях очень положительно отзываются. И это не мудрено, потому что, ну, что еще может человек написать, если к нему, там, к примеру, на развязке подъехала эта машина, когда он заглох, спросила, что случилось, он сказал, да вот бензин закончился, его взяли на буксир и довезли до ближайшей заправки. Естественно, он просто восторженно очень отзывался об этом в соцсетях. Или, к примеру, во время спорной какой-то ситуации, где было ДТП, подъехал дорожный патруль, огородил это место ДТП, помог водителям разобраться, помог сделать европротокол и, соответственно, поехал дальше. Плюс у нас еще очень важное такое направление. Сейчас у нас ведутся очень обширные ремонты, и вот этот дорожный патруль следит за соблюдением условий ограничений вот для дорожной части, когда ведутся ремонты. Это очень важно, потому что это очень сильно влияет на движение.
То есть они гоняют строителей, что ли, которые проводят эти ремонтные работы?
В том числе два, вообще с подрядчиков строительных и не только строительных. То есть у нас многие работы выполняют коммерческие компании, которые иногда нарушают те условия, которые город предписывает соблюдать при выполнении работ. И вот этот дорожно-патрульный, соответственно, фиксирует все обстоятельства и передает в соответствующую инспекцию уже материалы.
Если патруль появился, значит, в этом была какая-то необходимость. С чего вдруг вообще возникла эта идея создать какие-то летучие отряды, которые бы на месте разбирались с какими-то неурядицами?
Ну, идея лежит на поверхности, потому что у ЦОДД есть достаточно мощный центр мониторинга и технического управления, который называется ситуационный центр ЦОДД, но совершенно не было именно рук для воздействия на ситуацию. То есть у нас даже иногда бывает ситуация, когда мы видим, что что-то случилось, но вот это в обзор камеры, к сожалению, не попадает. Нам нужно выехать и разобраться, что там происходит. И, естественно, по каждому, как говорится, чиху мы не можем напрягать, к примеру, ГАИ, да? То есть, а наши эксплуатационные подразделения, там все-таки рабочие люди, ну, грубо говоря, слесари работают. Их, во-первых, отрываешь от работы, которую они делают, во-вторых, они не всегда способны просто, ну, как бы сказать, толково объяснить и быстро добраться до того места, где им необходимо. Поэтому появилась необходимость в службе, которая работает под управлением ситуационного центра и служит одновременно и способом дополнительного мониторинга ситуации, особенно в том числе в случае там чрезвычайной ситуации, так и случаем воздействия на ситуацию. То есть это могут быть меры по какому-то временному изменению организации дорожного движения путем, к примеру, огораживания опасных каких-то участков дороги. Или поскольку ЦОДД является дорожной службой, то в некоторых случаях мы имеем право регулировать движение как регулировщики просто для предотвращения каких-то, ну, проблем. Угу. То есть это не регулярная функция, как у ГИБДД, а именно как дорожная служба мы иногда вправе регулировать движение, к примеру, если образовался затор, либо необходимо организовать временный объезд. Вот в таких случаях мы помогаем. И у нас, кстати, очень положительный еще опыт сотрудничества именно с госавтоинспекцией, потому что они воспринимают нас, ну, как помощников, в общем-то, для себя. Сначала было некоторое непонимание, ну, просто даже непонимание, они не знали, что это тоже за
ревность, машина. Ревность какая-то возникла.
Ну, у некоторых, может, и возникло, но в целом этого уже точно нету.
Александр, да, вот сейчас просто у нас времени немного остается, поэтому просто резюмируя, как отличить хищника от нехищника, вот на московских дорогах, так серый в зеленую полосочку, это тот, кто карает с надписью ЦОДД, а зеленый в желтые там полосочки, это тот, кто приехал вроде как на помощь или едет на помощь, правильно понимаю?
Ну, я не хотел бы разделения такого, поскольку все-таки это ЦОДД, мы одна организация, но если говорить про именно цветовую окраску, да, то есть такие светлые машины с зелеными полосами, тремя, это парконы, которые осуществляют администрирование правил парковки. А зеленые машины с белой полосой, ну, как бы инвертированная получается свет, и плюс там еще дорожная просто раскраска отражающая нанесена, это вот дорожный патруль, у которой задача это инспекция объектов всего дорожно-транспортного хозяйства, слежение за условиями проведения работ, помощь на дорогах, мониторинг ситуации, действия в чрезвычайных ситуациях.
Последнее уточнение. Будет ли этих машин больше и можно ли будет просить приехать на помощь?
В ближайшее время просить приехать на помощь напрямую нельзя будет. Причин этому несколько. Во-первых, очень небольшое количество таких машин. Во-вторых, у этих машин отсутствуют какие-либо преференции по проезду на дороге, то есть все преференции связаны только именно с принадлежностью к дорожной службе. Это позволяет, к примеру, в некоторых случаях отклоняться от требований, к примеру, по парковке там, при проведении ремонта и прочее, но это не дает приоритетного проезда, право пока проезда по выделенной полосе даже нельзя. Вот. Поэтому как экстренная служба экстренной помощи, она не сможет работать, да и, в общем-то, конкурировать с мощным вот механизмом там скорой помощи, МЧС и полиции, ну, даже как-то не совсем правильно. Они всегда будут быстрее там.
Так больше вот машин будет или нет?
Я думаю, будет больше, но незначительно. То есть сейчас 5, а, скорее всего, будет 10, потому что еще очень нужна такая служба в рамках проведения чемпионата мира, в том числе, для организации вот проездов. Я имею в виду с точки зрения обеспечения дорожной именно инфраструктуры и организации дорожного движения.
Спасибо. Спасибо. Это был Александр Евсин, глава ситуационного центра Центра организации дорожного движения. Сейчас новости.